Малая Пеша, 6 мая 99 года. Раннее утро. Сверху поселок Малая Пеша выглядел так, как и должно было выглядеть этому поселку в 4 часу утра. Сонно, мирно, пусто. Десяток разноцветных крыш полукругом, заросшая травой площадь, несколько стоящих в разброс глайдеров, желтый павильон клуба у обрыва над рекой. Река казалась неподвижной, очень холодной и неприветливой. Клочья белесого тумана висели над крышами на той стороне. На крыльце клуба, задравши голову, стоял человек и следил за глайдером. Лицо его показалось Тойва знакомым, и ничего удивительного в этом не было. Тойва знал многих аварийщиков, наверное, каждого второго. Он посадил машину рядом с крыльцом и выпрыгнул на сырую траву. Утро здесь было холодное. На аварийщике была огромная уютная куртка с множеством специальных карманов, с гнездами для всяких их баллонов, регуляторов, гасителей, воспламенителей и прочих предметов, необходимых для исправного несения аварийной службы.
«Здравствуйте», — сказал Тойва. «Базиль, кажется?»
«Здравствуйте, Глумов», — отозвался тот, протягивая руку.
«Правильно, Базиль. Чего это вы так долго?»
Тойва объяснил ему, что 0Т здесь в Малой Пеше почему-то не принимает. Его выбросило в Нижней Пеше, и пришлось ему взять там глайдер и лететь лишних 40 минут понад рекой.
«Понятно», — сказал Базиль, оглядываясь на павильон.
«Я так и думал».
«Понимаете, они в панике эту нуль-кабину свою до такой степени изуродовали».
«Значит, никто до сих пор так и не вернулся?»
«Никто».
«И больше ничего не происходило?»
«Ничего.
Наши закончили осмотр 1.5 часа назад, ничего существенного не нашли и отбыли домой делать анализы. Меня оставили, чтобы я никого не пускал, и я все это время чинил нуль-кабину».
«Починили?»
«Скорее да, чем нет». «Коттеджи Малой Пеши были старинные. Постройки прошлого века, утилитарная архитектура, натурированная органика, ядовито-яркие краски от старости. Вокруг каждого коттеджа непроглядные кусты смородины, сирени, заполярной клубники, а сразу же за полукольцом домов лес. Желтые стволы гигантских сосен, серо-зеленые от тумана хвойные кроны, а над ними, уже довольно высоко, багровый диск солнца на юго-востоке».
«Что за анализы?» — спросил Тойва.
«Ну, здесь осталось довольно много следов. Эта пакость вылезла, видимо, вон из того коттеджа и ползла во все стороны».
Базиль стал показывать руками. «На кустах, на траве, кое-где на верандах осталась подсохшая слизь, какая-то чешуя, комья чего-то такого...»
«Что вы видели сами?»
«Ничего. Когда мы прибыли, здесь все было вот как сейчас, только туман над рекой стоял».
«Значит, свидетелей не осталось?»
«Сначала мы думали, что удрали все поголовно, а потом оказалось нет.
Вон в том домике, крайнем на берегу, благополучно процветает в высшей степени пожилая особа, которая и не подумала удирать».
«Почему?» — спросил Тойва.
«Понятия не имею», — ответил Базиль, задрав брови и разведя руки. «Представляете, кругом паника, все мечутся в ужасе, дверцу нуль-кабины выворотили с корнем. А ей хоть бы хны. Прилетаем мы, разворачиваем свои боевые порядки, шашки наголо, багинеты примкнуты, и вдруг она выходит на крыльцо и эдак строго просит нас вести себя потише, потому что, видите ли, своим галдежом мы мешаем ей спать».
«А была ли паника?» — спросил Тойва.
«Ну-ну-ну-ну», — сказал Базиль, предупреждающе подняв ладонь. «Здесь было 18 человек, когда все началось. 9 человек драпанули на глайдерах, 5 бежали через кабину, а 3 без памяти кинулись в лес, заблудились там, и мы их еле нашли. Так что не сомневайтесь, была паника, была. Чудовища какие-то были, и следы остались. А вот почему старушка не напугалась, этого мы не знаем. Она вообще какая-то странная, эта старушка. Я своими ушами слышал, как она объявляла командиру: слишком поздно вы сюда прибыли, голубчики. Ничем вы им теперь не поможете. Все они уже погибли.
Тойва спросил: что она имела в виду?
Не знаю, произнес Базиль недовольно. Я же говорю вам, странная старушка.
Тойва посмотрел на ядовито-розовый коттедж, содержащий в себе странную старушку. Садик у этого коттеджа выглядел заметно более ухоженным. Рядом с коттеджем стоял глайдер.
«Я вам ее не советую беспокоить», — сказал Базиль. «Пусть лучше сама проснется, и уж тогда...»
В этот момент Тойва почудилось за спиной движение, и он резко повернулся. Из-за двери клуба выглядывало бледное лицо широко раскрытыми испуганными глазами. Несколько секунд незнакомец молчал, затем бескровные его губы шевельнулись, и он проговорил сипловатым голосом.
«Глупейшая история, правда?»
«Стоп!» — добродушно заговорил Базиль, двинувшись на него с выставленными вперед ладонями. «Прошу прощения, но сюда нельзя. Аварийная служба».
Незнакомец, тем не менее, переступил через порог и сразу же остановился.
«Я, собственно, не претендую», — сказал он и откашлялся. «Но обстоятельства... Скажите, Григорий с Элей уже вернулись?»
Выглядел он достаточно необычно. На нем была меховая доха, под полами которой виднелись богато расшитые меховые сапоги. Доха была расстегнута на груди и открывала пеструю летнюю рубашку из микросетки, какие тогда предпочитали жители степной полосы. На вид ему было лет 40-45. Лицо простоватое и славное, только слишком уж бледное, то ли от испуга, то ли от смущения.
«Нет-нет», — ответствовал Базиль, надвинувшись на него вплотную. «Никто сюда не возвращался, здесь идет расследование, и мы никого сюда не пускаем». «Подождите, Базиль», — сказал Тойва. «Кто это, Григорий Целей?» — спросил он у незнакомца.
«Кажется, я опять не туда попал», — проговорил незнакомец с каким-то даже отчаянием и оглянулся через плечо, где в глубине павильона отсвечивала полированными поверхностями кабина 0Т.
«Простите, это... ах ты, господи, я опять забыл. Малая Пеша или нет?»
«Это Малая Пеша», — сказал Тойва.
«Ну, тогда же вы должны знать, Григорий Александрович Ярыгин. Как я понял, он живет здесь каждое лето».
Он вдруг обрадованно закричал, тыча рукой.
«Вон же, вон тот коттедж! Вон, на веранде мой плащ висит!»
Все тут же разъяснилось. Незнакомец оказался свидетелем. Звали его Анатолий Сергеевич Крыленко, и был он зоотехником, и работал он действительно в степной полосе, в Асгирском агрокомплексе. Вчера на ежегодной выставке новинок в Архангельске он совершенно случайно, нос к носу, столкнулся со своим школьным другом Григорием Ярыгиным, с которым не виделся вот уже лет 10. Естественно, Ярыгин потащил его к себе, сюда, в эту... опять вылетело. А, ну да, в Малую Пешу. Они провели прекрасный вечер втроем. Он, Ярыгин и жена Ярыгина Эля. Катались на лодке, гуляли по лесу. Часам к 10 вернулись к домой. Вон в тот коттедж. Поужинали и расположились пить чай на веранде. Было совсем светло. С речки доносились детские голоса, и тепло было. И удивительно пахла заполярная клубника. А потом Анатолий Сергеевич Крыленко вдруг увидел глаза. В этой самой важной для дела части своего рассказа Анатолий Сергеевич стал, мягко выражаясь, невнятен. Он словно бы тщился пересказать некий жуткий запутанный сон.
«Глаза глядели из сада. Они надвигались, но все время оставались в саду. Два огромных, тошнотворных на вид глаза. По ним все время что-то текло. А слева сбоку был еще третий или три. И что-то валилось через перила веранды и уже подтекало к ступням. Причем двинуться было совершенно невозможно. Григорий пропал куда-то. Григория не видно. Эля где-то здесь, но ее тоже не видно. Только слышно, как она истерически визжит или хохочет. Тут дверь в комнату распахнулась. Комната по пояс примерно была заполнена шевелящимися студенистыми тушами, а глаза этих туш были там, снаружи, за кустами».
Тут Анатолий Сергеевич понял, что начинается самое страшное. Он выдернул ноги из приклеившихся к полу сандалий, перескочил через стол, вывалился в лес и, оббежав дом... Нет, дом он не оббегал. Вот странно. Выскочил он в лес, но оказался почему-то на площади. Он бежал, куда глаза глядят, и вдруг увидел павильон клуба. Из раскрытых дверей мелькнула в глаза ему сиреневая вспышка 0Т, и он понял, что спасен. Бомбой ворвался он в кабину и стал наугад тыкать пальцем в клавиши, пока не сработал автомат. На этом трагедия кончилась. И началась, скорее, уже комедия. Нуль-транспортер выбросил Анатолия Сергеевича в поселок Рузвельт на острове Петра I. Это в море Биллинсгаузена. На градуснике -49, скорость ветра 18 метров в секунду, поселок по тамошнему зимнему времени пуст. Впрочем, в клубе полярников автоматика задействована. Тепло, уютно. А в баре прекрасной радугой светятся сосуды с жидкостями, предназначенными для озарения тьмы полярных ночей. Анатолий Сергеевич в своей пестренькой рубашечке и шортах, еще мокрый после чая и пережитого ужаса, получает необходимую передышку и помаленьку приходит в себя. И когда он приходит в себя, его прежде всего, как и следовало ожидать, охватывает непереносимый стыд. Он понимает, что бежал в панике, как последний трус. О таких трусах ему приходилось разве что читать в исторических романах. Он вспоминает, что бросил Элю и, по крайней мере, еще одну женщину, которую заметил мельком в соседнем коттедже. Он вспоминает детские голоса на реке и понимает, что детей этих он тоже бросил. Отчаянный позыв к действию овладевает им. Но вот что замечательно — позыв этот возникает далеко не сразу. А во-вторых, возникнув, уже он довольно долго сосуществует с непереносимым ужасом при мысли о том, что надо вернуться туда, на веранду, в поле зрения кошмарных текучих глаз, к отвратительным студенистым тушам.